Сегодня у нашего микрофона доцент кафедры государственных правовых дисциплин Петрозаводского государственного университета и северного филиала Российской правовой академии Лариса Бойченко. Мы будем говорить о послании президента Совету Федерации, которое состоялось, как мы помним, в середине декабря ушедшего года. Но поскольку, как мы понимаем, послание рассчитано на длительный период, и хочется, конечно, связать вот это послание с той датой, что как раз в этом году отмечалось 20-летие Конституции России, современной Конституции, и в то же время 20 лет Института послания президента Совета Федерации. Лариса Дмитриевна, вот насколько это важно? Вообще, какую роль это играет в политической жизни нашей страны?
Спасибо, Татьяна Алексеевна, потому что действительно, на мой взгляд, с принятием Конституции Российской Федерации 1993 года мы стали жить в другом государстве. И очень хорошо, что все вот эти события и изменения произошли у нас мирным путем, эволюционным путем и в том числе конституционным путем. На мой взгляд, Конституция 1993 года не просто замечательный документ, а документ, по которому мы еще будем и будем работать. Я отношу себя к тем специалистам, которые не считают нужным изменения Конституции. Я считаю, что нужно работать с этим текстом. Он очень интересный, он дает много возможностей. Например, впервые появилась часть 4 статьи 15 Конституции, которая впервые за многовековую историю России говорит о приоритете международного права над национальным правом. Появилась часть 3 статьи 19, которая говорит не только о равных правах и возможностях мужчин и женщин в Российской Федерации, но и именно вот появилось слово «равных возможностей», да, не только права, но и реализация этих прав. Также в этом тексте Конституции впервые в пункте Е статьи 84 прописан такой новый для нашей страны институт, как институт послания президента Российской Федерации. Резонно узнать, взяли ли мы этот институт где-то извне, или мы сами пришли к необходимости внесения в Конституцию вот таких добавок.
Поскольку действительно такой институт существует и в других странах, мы знаем, что это происходит. Но если мы берем чей-то опыт на вооружение, то чего ради? Вот это ведь важно, да?
Согласна с вами. Вообще, если говорить об истории, то впервые с посланием президента в 1790 году обратился Джордж Вашингтон. Мы знаем, что подобный институт есть в конституциях Франции и используется. Мы знаем, что подобный институт есть в конституциях Мексики. И вот в нашу конституцию он был внесен 20 лет назад. Понятно, что выступление президента, фактически его обращение идет к членам Совета Федерации. Но по смыслу, значению, важности и у нас, и в других странах институт послания президента – это обращение ко всем гражданам страны. Поэтому изучают данный документ не только граждане Российской Федерации, но и во всем мире. Я могу сказать, что вот выступление Владимира Владимировича Путина, безусловно, не только слушали, но изучали и продолжают изучать во всем мире. Чем же интересен еще данный институт? Во-первых, в Конституции предусмотрена его возможность – но в Конституции не предусмотрена обязательность исполнения. И с этой точки зрения целый ряд исследователей, посмотрев на то, как реализуется послание президента, порой говорят, что некоторые, кто изначально очень надеялись на то, что институт будет активно использоваться, были разочарованы, судя по исследованиям. Допустим, всплеск в 2004 году и некоторый спад к 2008 году. С этим связано и то, как сам президент реагирует на послание, с которым он выступает. Ну, во-первых, в данном послании, когда мы говорим о послании президента, с которым он выступил в конце 2013 года, он определил два базовых приоритета. Это высочайший статус прав, свобод граждан и сильное государство, подчеркнув их взаимную обязанность. А вообще, если мы проанализируем в течение 20 лет тексты выступлений, то мы видим, что еще есть название у текста. И мы понимаем, что любое название – это квинтэссенция содержания. Вот я и студентам, с которыми работаю, всегда говорю, обязательно читайте данный документ. Он ведет вас в курс всех проблем как внутри государства, так и во внешней политике, то, к чему мы стремимся, как мы взаимодействуем с другими государствами. И вот мы можем посмотреть на заголовки. Например, 1994 году еще было обращение, которое называлось «Об укреплении российского государства». В 1996 году название уже звучало «Россия, за которую мы в ответе». В 1999 году «Россия на рубеже эпох». То есть в посланиях затрагиваются основные направления деятельности государства и соответствие этих дел нынешнему периоду. Благодаря вот таким говорящим названиям, фактически мы понимаем приоритетные задачи, стоящие не только перед всеми ветвями власти, но и перед гражданским обществом, безусловно. Какие еще были изменения, если сначала действия данного института текст как бы в тайне содержался, то есть до самого выступления граждане и представители власти не знали, о чем в этот год скажет президент.
Интрига.
Могли только догадываться, и все ждали, что он скажет в этот раз. А в 2009 году на сайте президента была опубликована статья «Россия вперед», где глава государства предложил принять участие в создании послания для всего населения. И надо сказать, что многие граждане России приняли участие в обсуждении, оставили тысячи комментариев. И вот интересно, о чем эти были комментарии? О чем люди хотели бы, чтобы президент говорил? Более 17% от общего числа предложений касались вопросов совершенствования судебной системы и вопросов права. Вот несмотря на то, что нам говорят, вы много готовите юристов, дескать, рынок юристов заполнен, однако вопросы права интересуют наших граждан. И более 29% вопросов были посвящены теме экономики и, что интересно, науки. Наука, значит, тоже интересует наших граждан. Вот эти интересные моменты с 2009 года мы видим, что мы, как граждане России, можем активно участвовать и предлагать, что говорить, что озвучивать президенту, что, на наш взгляд, является очень важным. Если мы, опять же, будем анализировать тексты, в текстах, конечно, сказано не только то, что мы должны сделать в будущем году, но, как правильно вы отметили, и с перспективой. Мы должны честно констатировать, что далеко не все моменты, указанные президентом в послании, выполнены были. Некоторые даже считают, что выполнены только где-то половина того, что озвучивал президент в своем послании. Но это еще связано и с тем, как я понимаю, что некоторые моменты требуют долгосрочной какой-то перспективы и работы с ней. Например, вот в нынешнем послании президента он упоминает вопросы, связанные с местным самоуправлением, говорит о том, что не очень хорошо, недостаточно работает закон, принятый в этом направлении, и просят и представителей власти разобраться, и проучаствовать в этом вопросе представителей гражданского общества. Говорит о том, что нужно обязательно использовать исторические традиции и опыт России, подсказывая, что в будущем, а теперь уже в нынешнем, 2014 году, исполняется 100 лет с начала Первой мировой войны, 150 лет начала земской реформы. И вот это те вопросы, которые, может быть, мы с вами еще раз можем потом вспомнить, да, говоря о реформе местного самоуправления, посмотреть, а как в Карелии вообще осуществлялась земская реформа, какие были надежды. И фактически это ведь и есть ростки гражданского общества, в том числе. Ну и далее, конечно же, президент подчеркивает важность и значение работы с общественностью, с общественными организациями и некоммерческими организациями. Например, он сказал следующее. «Считаю, что все законопроекты, ключевые государственные решения, стратегические планы должны проходить гражданское, так называемое нулевое чтение с участием НКО и других институтов гражданского общества». Как при федеральных, так и при региональных органах исполнительной власти необходимо создавать общественные советы. Конечно, во многих органах власти они уже есть, но не везде. И самое главное, они не должны быть формальным придатком и декоративной структурой, а призваны выступать в роли экспертов. На сегодняшний день у нас в республике 18 общественных советов. Я сама работаю в общественных советах и убеждена, что люди, которые пришли, они не хотят быть просто придатком, они хотят влиять и на политику, которая проводится данным органом исполнительной власти, при котором создан общественный совет, и помогать. Они идут не только ради того, чтобы выявить какие-то недостатки, а в том числе, выявив, может быть, что-то, обязательно помогать в реализации и изменении ситуации к лучшему. И еще раз то, что президент говорит о поддержке правозащитного движения, о роли общественной палаты. Ну и, конечно, тут же ставит вопросы, связанные с межэтническими отношениями. Говорит о коррупции и несколько раз упоминает в тексте послания, что противодействие коррупции должно на всех уровнях быть, в том числе и на уровне общественных организаций. Вспоминая о майских указах президента 2012 года, говорит, что не все выполнено и нацеливает как раз на выполнение этих указов. При этом просит не раздувать управленческий аппарат, а работать на эффективность управления. И очень нелицеприятно порой говорит о том, что эффективность желает лучшего. Недостаточно может быть в управлении эффективности. Касается вопросов здоровья, здравоохранения в целом, необходимости диспансеризации нашего населения. И понятно, что человек здоровый, активный, он, безусловно, работает на пользу государству и себе лично. Вспоминая о том, что 2014 год является годом культуры, очень серьезное внимание обращает на школы, на вузы.
Мне вот, например, было там очень важно отметить, что речь идет все-таки и о создании новых, и о возрождении существовавших когда-то там и клубов, и секций, и кружков. Ведь эта система очень хорошо работала в свое время, целая сеть была, и, в общем, для того, чтобы попасть в какую-то секцию или кружок, в общем, больших препятствий для детей не существовало. Вот если к этой системе мы вернемся не только в послании, но уже и в реальной жизни, то это было бы хорошо. Но очень важно, что об этом уже говорится на самом высоком уровне.
Да, согласна с вами. Он прослеживает всю цепочку от дошкольных учреждений до вузов и большой науки. И более того, вот то, что я заметила, раньше этого не было, а появилось в тексте нынешнего послания президента, это то, что президент предложил всем фракциям парламента направить своих представителей в попечительский совет Российского научного фонда. Все фракции парламента. То есть все-таки мы говорим, что большой наукой, элитной наукой должны, во-первых, заниматься все и понимать ее суть и значение. Видимо, вот в том числе Совет Российского научного фонда поможет это сделать и сблизить науку как академическую, так и производственную.
Я поправлю немножко, заниматься все, то есть заниматься все институты власти.
Согласна с вами, да. Ну и вот приводит цифры, говорит, что сегодня у нас в среднем из 265 полученных научных результатов только один, понимаете, только один становится объектом правовой охраны. А в соседней с нами Финляндии эта цифра составляет 20.
А что значит объект правовой охраны?
Это значит, что, во-первых, научный результат внедряется, и люди получают именно и возможность, да, этот результат закрепить за собой, а значит и возможность материального вознаграждения.
Ну, авторство, патент.
Да, да. Ну и опять же, если говорить о стратегическом каком-то плане, то президент обращается к агентству стратегических инициатив с просьбой разработать соответствующий план, посмотреть еще раз на стандарты, обратить внимание на обучение, чтобы оно было не только теоретическим, но то, что у нас было когда-то профтехобразование, и которое, к сожалению, пришло вот не в очень сейчас хорошее состояние, речь идет о его возрождении, насколько я это еще
раз понимаю. Да, потеряно оно в значительной степени, к сожалению. Ну, потому что потеряна экономика, раз не востребованы эти профессии, нет спроса, нет предложения. То есть одно цепляет другое.
Согласна, тем более, что вот если говорить уже приблизив текст послания к нуждам нашей республики, то здесь нужно обратить внимание на то, о чем говорит президент в связи с моногородами. А это проблема, которая очень касается нашей республики. Мы видим, что и глава республики нацеливает на это всех нас. Обратить внимание и изменить ситуацию к лучшему, проявив и преодолев, может быть, ряд конкурсов и привести инвестиции в эти города. И это сегодня не обязательно должны быть очень большие инвестиции, но хотя бы в виде малого и среднего бизнеса, на что сейчас и нацелены в том числе усилия нашей республики. Конечно, обращается президент и к правоохранительным органам, и особо серьезное внимание к судам. Целый раздел посвящен деофшоризации экономики и приводит президент конкретные примеры, когда выводятся капиталы за пределы Российской Федерации, не платят налог, который надо бы платить, И я убеждена, что эта ситуация все-таки улучшится, поскольку не один раз говорит президент об ее изменении и о том, чтобы работали наши предприятия и наш бизнес в первую очередь на то, чтобы улучшалась экономическая ситуация в Российской Федерации. Но потом, конечно же, учитывается и международная ситуация, говорится о наших взаимоотношениях с другими государствами, борьба с размыванием налоговой базы, с разного рода офшорными схемами, говорит Владимир Владимирович Путин. Это сегодня мировая тенденция. Не надо думать, что это проблема России. Это проблема, с которой сталкиваются все государства. И в прошлом году наша страна председательствовала в G20, это большая двадцатка. Сегодня мы являемся председателями в G8 ведущих мировых держав и говорим о приоритетах, которые, на наш взгляд, важны для всего мира. И здесь смысл и значение нашего государства невозможно, так сказать, недооценить. Но президент, опять же, находит все болевые точки и старается их высветить, как вот, например, проблемы Дальнего Востока. Говорит о необходимости развития этих территорий, что на острове Русский сейчас создан современнейший университет и большая надежда на то, что будут квалифицированные кадры, которые смогут работать как на этой территории, так и, безусловно, будут работать во благо всего государства. Ну и, конечно же, вспоминает, что в 2015 году, совсем скоро, Россия будет принимать на своей территории саммиты БРИКС. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика, а также страны ШОС, что тоже заставляет нас еще раз посмотреть на взаимодействие с этими государствами. Говорит об укреплении вооруженных сил. И такая фраза интересная сказана президентом: «Ни у кого не должно быть иллюзий относительно возможности добиться военного превосходства над Россией. Мы этого никогда не допустим». Это тоже радует, и Россия ответит на все вызовы, говорит президент, и политический, и технологический. Весь необходимый потенциал у нас для этого есть. Конечно же, ряд моментов, о которых президент указывает, будут реализованы не обязательно в 2014 году, что-то планируется реализовать до 2020 года. Но, заключая свое послание, Владимир Владимирович Путин сказал следующее: «Все, что заявлено, должно исполняться без всяких оговорок, ссылок и ведомственных толкований. В этом главная, самая весомая задача власти». На этом я бы и закончила.
Спасибо большое. Я благодарю участницу этого интервью. Это доцент кафедры государственных правовых дисциплин Петрозаводского университета и Северного филиала Российской правовой академии Лариса Бойченко.